Ну, мы с вами, значит, продолжаем курс «Метаистория Рождества Христова». Я надеюсь, что мы в этом сезоне уже дойдем до, собственно говоря, Рождества Христова как такового. Вроде уже так вот мы приближаемся. Ну, поскольку курс достаточно давно, я его начала читать, было бы, конечно, неплохо, ну, я надеюсь, может быть, многие так и сделали, переслушали бы начальные лекции, то, что я уже читала, там было, значит, 17 лекций, сегодня 18-е. Ну, не обязательно все, и кому лень, значит, не обязательно все переслушивать, но желательно, чтобы вы, то есть, ну, желательно, вот обязательно надо переслушать самую первую лекцию курса, там я давала самые основные, сказать, метаисторические положения, вот. Но это не обязательно прямо сразу срочно переслушивать. А вот к следующему занятию было бы неплохо, если бы вы переслушали последнюю лекцию из истории евреев, вот, которую я читала, где уже мы там, где эллинизация началась, где мы подходим к Рождеству, уже, к, собственно говоря, к Александру Македонскому. Потому что мы с вами, ну, вы, наверное, обратили внимание, что практически все метакультуры, которые мы проходили с вами, ну, кроме Рима, я заканчивала на Александре Македонском. Вот когда Александр Македонского дело дошло, я, значит, останавливалась, потому что после Александра Македонского началась совершенно другая жизнь. Ну и про Александра Македонского я тоже, значит, вот рассказывала, последняя лекция вот прошлого курса была про Александра Македонского. И вот действительно, значит, после Александра началась совершенно другая и история, и метаистория. Вот, и мы, собственно говоря, уже сейчас начнем заниматься именно этой темой. Вот, поэтому, значит, вот было бы неплохо, если бы вы переслушали. Ну, вот как раз последняя лекция в истории евреев, она там как раз, собственно говоря, эллинизация еврейского населения. Но там я рассказывала не все, я рассказала только о палестинских евреях, что происходило в Палестине, как проходила эллинизация в Палестине, очень драматично. А еще эллинизация евреев происходила совершенно в других местах, поскольку к этому времени, ко времени Александра Македонского, значительная часть евреев уже жила в диаспоре, в самых разных местах. Вот. Но об этом мы будем как раз говорить на следующей лекции, поэтому было бы неплохо, если бы вы все-таки вот послушали то, что было до того, чтобы мне опять второй раз не рассказывать то, что уже я говорила. Значит, сегодня мы с вами будем, значит, вот, начнем заниматься тем, что было после Александра. Вот, значит, Александр умер, значит, 10 октября 323 года до нашей эры. Но незадолго до смерти Александр якобы сказал: «Вижу, у меня будут прекрасные похороны». Ну и немедленно после его смерти начались кровавые распри, братоубийственная борьба, анархия. То есть едва он закрыл глаза, как соратники о нем забыли, труп вообще оставили в шатре и стали думать только о себе. Хотя потом похороны ему устроили. Ну, а в дальнейшем началось создание того образа героя и полубога, каким мы знаем его сегодня. Но до этого его соратники погубили его семью, погубили его дело. Так что его грандиозная эпопея в значительной степени обратилась в поражение. Ну, где-то в поражение, где-то, конечно, процессы разворачивались дальше. Но то, что, собственно, Александр как бы вот декларировал и на форме делал, очень многое действительно пошло прахом. Ну, прежде всего, Александр провозгласил себя преемником Дария. Но основать династию ему так и не удалось. Он собрал в своих руках значительную часть империи Ахеменидов и воссоздал ее, но она не пережила его. Его ближайшие помощники перегрызлись между собой, сражаясь друг с другом долго и много. Гигантская империя персов и медийцев, дольше всех не знавший войн на своей территории, просуществовало более 2 веков. Мы с вами проходили это, да? Империя Александра рухнула в один день. У греков явно не было имперского чувства. Они слишком любили свободу, даже анархию. С эзотерической точки зрения это означало, что они были не в состоянии провести и усвоить тот вид эгрегориальной субстанции, который обеспечил бы прочность эгрегора имперского типа. Пока был жив Александр, на чем держалось, вот пока он был жив, а сам Александр – это сущность 23-й зоны, это сущность очень высокая, это сущность совершенно уникальная была. Вот пока Александр был жив, через него шел демиургический ток, создающий мощное силовое поле, за счет которого и держалась его империя. Поэтому пока он был жив, как-то вот вроде бы империя получалась. Но если в начале его деятельности ток шел очень мощно, в дальнейшем уже сам этот ток был как бы усеченным. Особенно после того, как Александр расстался с Аристотелем, который был его учителем. И именно Аристотель обеспечивал прохождение этого тока через верхние слои. То есть там как бы вот Александр с Аристотелем создавали такую вот, обеспечивали полноту этого тока. И к концу жизни Александр проводил ток уже не во всем диапазоне. Отсюда, кстати говоря, его военные неудачи последних лет. Он сумел выполнить далеко не все, что запланировал. Ну, а с его смертью ток вообще прекратился, силовое поле угасло, империя распалась. Значит, ну, я про Аристотеля, конечно, можно говорить очень много, потому что это был тоже совершенно уникальный человек, уникальное существо. Но вот поскольку про него можно прочитать, и довольно неплохие есть книги, где про это написано, поэтому вы почитайте сами, я только немножко несколько слов скажу. А вообще, я уже вам советовала читать книгу «Жизнь Греции», и некоторые, я знаю, ее читали или читают. И вот там про Аристотеля совершенно замечательно написано, ну и не только про Аристотеля, про других, про Грецию вообще, про всю, и про греческих ученых и философов в том числе. И я очень советую прочитать, потому что я буду говорить очень-очень коротко. Значит, Александр сначала восхищался Аристотелем. Аристотель был его учителем, это вы знаете. Аристотель был его учителем, то есть его отец Александра, Филипп Македонский, назначил Аристотеля учителем Александра. Аристотель его многому очень научил, ну и в том числе как бы дал ему определенное эзотерическое посвящение. Александр сначала Аристотелем восхищался и, по его собственным словам, любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Но впоследствии царь стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, но, впрочем, не настолько большой, чтобы причинить ему какой-либо вред, но уже само ослабление его любви и привязанности к философу было свидетельством отчуждения. Ну, в чем там было дело? Там просто произошла некая история. Когда царь Александр отправился в Азию, то, уже находясь там, он продолжал дружеские отношения со своим учителем, который вернулся на родину достаточно скоро. И Александр весьма щедро помогал неутомимому ученому в его занятиях естественными науками. Ну, существовал рассказ, вероятно, преувеличенный, что Александр дал Аристотелю на научные занятия 800 талантов. Ну, это огромная по тем временам сумма, совершенно труднопредставимая. И что, желая узнать природу животных, он поручил Аристотелю написать зоологию и предоставил его распоряжение несколько тысяч человек в Греции и во всей Азии, которые занимались охотой, птицеловством и рыболовством, и разводили зверинцы, стада, пчельники, живорыбные садки и птичники, чтобы Аристотель мог видеть все живые существа. Так вот, у Аристотеля был племянник и ученик его, которого звали Колесфен, и вот он-то как раз сопровождал Александра в Азию. Кроме истории и философии, Колесфен занимался также естественными науками. Он составлял для своего дяди коллекции и, между прочим, для его астрономических занятий прислал ему из Вавилона астрономические, астрологические наблюдения халдеев, составленные за 1900 лет до Александра. Так вот, собственно, этот Калисфен, почему о нем речь зашла, и послужил впоследствии поводом к размолвке между великим философом и великим царем. По рекомендации Аристотеля Александр взял его в Азию с тем, чтобы он описал его жизнь и подвиги, и из уважения к его дяде относился к нему благосклонно. Но Калисфен был человек высокомерный, честолюбивый, чрезвычайно мелочный, и, думая, что Александр не отличает его сообразно с его достоинствами и заслугами, с неудовольствием удалился от него и начал представлять из себя республиканца и хвалить доброе старое время. Он часто оскорблял Александра своей грубостью и намеренно отказывался преклоняться перед царем, который требовал этого от окружающих его греков и македонян, желая этим внешним отличием возвысить себя над азиатами. Неудовольствие Калисфена усилилось наконец до такой степени, что он принял участие в заговоре, составленном против жизни Александра знатными македонскими юношами, служившими при царе. Это было в 327 году до нашей эры. Заговор был открыт, знатные юноши казнены. Калисфен, не принимавший в этом деле непосредственного участия, был заключен в оковы в ожидании суда. Во время походов его возили в железной клетке, в которой он и умер в Индии, не дождавшись приговора. Ну, вероятно, просто умер вследствие плохого обращения с ним. По другим известиям, он был повешен вскоре после обнаружения заговора. Аристотель, зная характер своего племянника, советовал ему или говорить с царем как можно реже, или говорить как можно учтивее. И, получив известие об его отношении к Александру, предсказал ему его несчастную судьбу гомеровским стихом: «Раннюю смертью погибнешь ты, дерзкий, за речи такие». Говорят, что, узнав о погибели этого неосторожного человека, он сказал, что его племянник на словах был человек очень дельный, а ума у него не было. Однако, хотя он и не одобрял поведение своего племянника, но, как кажется, рассердился на Александра за его жестокое наказание. С другой стороны, Александр, вследствие своего гнева на Калисфена, был недоволен Аристотелем. Ну, собственно, вот причина их расхождения, внешняя причина. На самом деле, я думаю, что была причина и внутренняя, потому что Александр слишком погрузился в дела войны, и, собственно говоря, уйдя уже в эту жизнь, утратил верхнее прикрепление всяческое и, соответственно, ну, очень сильно просел. Ну, я об этом говорила, когда про Александра лекция была. Вот, значит, ну вот, значит, Александр умер. Помощники и последователи Александра не только не смогли сохранить политическое единство территорий, населенных такими разными народами, которые раньше подчинялись Ахеменидам, и потеряли многие из них, но даже объединив остальные в три государства, они продолжали сражаться между собой. Вместо того, чтобы сделать трех союзников, они сделали трех противников. Даже внутри этих государств видны были раздоры и неспособность выступать единым фронтом. В Иране, где Александр хотел добиться греко-иранского слияния, оба эллинистических царства, образовавшихся там, государство селевкидов и греко-бактрийское царство, чаще были врагами, чем союзниками, что ускорило их падение. То есть Александр уничтожил империю Ахеменидов, но не сумел заменить ее Македонской империей. Он не подчинил Согдиану, не завоевал Восточную Анатолию, Армению, Азербайджан, да и на большей части Ирана не установил свою власть. Это то, что касается, значит, завоеваний. Затем, ну, что касается романтических историй. В 327 году он влюбился в пленную персидскую княжну Роксану и женился на ней, что навело его на мысль добиться слияния иранцев и греков. Напомним, что он устроил в октябре 325 до нашей эры года грандиозную свадьбу, на которой сотни его высших сановников и 10 тысяч воинов женились на местных девушках. А он сам, не отказываясь от прекрасной Роксаны, женился на дочери Дария Статири и дочери Артаксеркса Парисатиде. То есть была идея замечательная, как ему казалось, но многие из тех, кто женился в Сузах на этой вот прекрасной свадьбе, потом со своими женами развелись. Затем Александр умер слишком молодым, ничего не предусмотрев насчет своего наследства. Ну и империя, созданная на крови, и распалась с кровью. Подозревали, что Александра отравили. Антипатр, который хотя и пользовался полным доверием Александра, но недавно был освобожден на должности регента Македонии, его отравил Антипатр. Его сын Иол был царским виночерпием. И Кассандр, которого царь ударил во время ссоры. То есть вот троих человек подозревали в отравлении. Эти слухи распускала Олимпиада, мать Александра, которая погубила, в свою очередь, погубила в 316 году до нашей эры единокровного брата Александра, у которого, правда, был эпилептик и слабоумный. Ее саму в том же году убил Кассандр, а кроме него он убил прекрасную Роксану и родившегося после смерти Александра и ее сына. Она, в свою очередь, до того убила из ревности, по словам Плутарха, Статиру, дочь Дария, которая вышла замуж за Александра в Сузах. Еще одного сына, которого Александр имел от Барсины, принесли в жертву в возрасте 14 лет в 312 году в атмосфере всеобщего равнодушия. То есть вот такая вот, значит, началась кровавая история после смерти Александра. Значит, после его смерти царем под именем Филиппа III был объявлен его единокровный брат. Ну вот как раз эпилептик и слабоумный. Он был недееспособен, поэтому все права сохранялись за ребенком, который должен был родиться у Роксаны. Ребенок родился уже после смерти Александра. Затем несколько лет шли всяческие разборки между родственниками, с убийствами, странными смертями. И в конце концов, через 20 лет, даже видимости Великой Империи не стало. Возникло три больших политических образования, разделивших империю между собой. Европа отошла к Кассандру, который в качестве царя Македонии объявил себя единственным законным наследником Александра. Египет достался Птолемею, основавшему династию Лагидов, которое ждало самое блестящее будущее. А Азия досталась Селевку, основателю династии Селевкидов. Заметим, что все три государства имели сомнительную легитимность. Власть в них зиждилась, во-первых, на престиже монарха, которого все чаще обожествляли, на огромных богатствах, которые были накоплены в ходе завоевания и продолжали расти благодаря торговле. При этом общественное неравенство становилось прямо вопиющим. Ну и, наконец, на армии, и в основном на армии, которая почти постоянно пребывала в действии и все время совершенствовалась. В ней использовались боевые азиатские слоны в качестве бронетранспортеров. Метательные орудия достигали невиданной прежде эффективности, получив возможность метать снаряды весом 80 кг на 150 метров. То есть по тем временам совершенно невероятные были достижения. То есть все, значит, как-то распадалось, но был единственный объединяющий фактор – греческий язык. На всей этой территории он сменил арамейский, на котором говорили, который до этого был языком межнационального общения. На греческом языке теперь говорили от Инда до Сырдарьи, от Александрии до практически Марселя. И именно благодаря в первую очередь языку была создана культурная империя, империя эллинизма. Причем развиваться она будет в дальнейшем как раз по мере того, как политическое могущество этих государств будет падать. На это я прошу обратить внимание, вот это... очень важный момент. То есть была создана культурная империя благодаря, в первую очередь, общности языка. Так что можно с уверенностью сказать, что с приходом Александра старый мир окончательно рухнул и родился другой. Исчезли все великие цивилизации древности. Месопотамская, египетская, иранская, индская. А на их руинах возникли новые, как бы так сказать, синтетические, которые цементировал эллинизм. Мы об эллинизме будем еще много говорить и на следующей лекции. Причем в этом мире были не только три крупные монархии – Македония, держава Селевкидов и Египет. В нем существовали сотни греческих городов-государств, пользовавшихся самой разной степенью независимости. Создавались всевозможные объединения и союзы. Полугреческие государства пустили корни в Эпире, Иудее, Пергаме, Византии, Вифинии, Каппадокии, Галатии, Бактрии. А на западе лежала греческая Италия и Сицилия, раздираемые на части стареющим Карфагеном и юным Римом. Языки, коммуникации, обычаи и вера связывали неустойчивую державу Александра слишком слабо, чтобы эта держава могла его пережить. После себя он оставил не одну, но несколько сильных личностей, и никто из них не довольствовался меньшим, чем верховная власть. Размеры и многообразие нового царства делали невозможной всякую мысль о демократии. В понимании греков самоуправление предполагало существование города-государства, чьи граждане могут периодически собираться на общую сходку. Но уже философы демократических Афин поносили демократию как торжество невежества, зависти и хаоса. Преемники Александра, которых греки назвали диадохами, были македонскими полководцами, издавна привыкшими к власти военной силы. Ну, если не считать о том, что время от... считать, не считать того, что время от времени они советовали со своими помощниками, мысль о демократии никогда не приходила им в голову. После нескольких вооруженных столкновений, в которых отсеялись слабейшие претенденты, они поделили империю на 5 частей. Антипатр взял Македонию и Грецию, Лисимах – Фракию, Антигон – Малую Азию, Селевк – Вавилонию, а Птолемей – Египет. Ну, потом осталось 3 крупных государства в результате. Они не затруднили себя за созывом съезда греческих государств для утверждения раздела. С этого момента, если не считать несколько судорожных попыток сохранить демократию в Греции и аристократической республики в Риме, вплоть до Французской революции Европой правила монархия. С тех пор. Однако в период ожесточенной борьбы полководцев за раздел державы Александра в Восточном Средиземноморье складывались элементы новых экономических и политических отношений. Масса греков и македонян, купцов, ремесленников, наемников оседали в Азии и Египте. Они приносили свои обычаи и, в свою очередь, воспринимали местные традиции. Вырабатывались формы и методы эксплуатации непосредственных производителей, соответствующие уровню развития товарного хозяйства, складывался новый государственный аппарат. Время от распада державы Александра до римских завоеваний государств Восточного Средиземноморья, то есть это 3-1 век до нашей эры, это было время взаимодействия местных и греческих обычаев, установления правовых норм, результаты которого зависели от уровня и потребностей общественного развития населения данного региона. При этом нужно иметь в виду, что взаимодействовали не только греки и жители восточных областей, но и различные местные народности друг с другом. Значит, какие результаты похода Александра Македонского? Значит, ранняя смерть его разрушила его план основать всемирное царство, в котором народы чтили бы государя как бога, жили бы под одними законами, пользовались бы одинаковыми правами. То есть это, значит, вот не получилось. Но великие завоевания македонско-греческого войска на Востоке создали новый период культуры. Историческая жизнь получила как бы более широкий размер. Торговые и другие сношения между народами приобрели небывалую живость и обширность. Культура и наука проложили себе новые пути, создали новые явления. Греческий язык, греческая цивилизация стали основанием новой образованности, сделались органами общечеловеческой цивилизации. Ну, правда, эти результаты развились только уже во времена наследников Александра, но начало их развития было положено самим македонским завоевателем, который первым из всех царей в истории человечества заслуженно получил имя Великого – Александр Великий. Значит, каковы были итоги деятельности Александра для материального развития цивилизации? Он пролагал новые торговые пути караванной и морской торговли, старался облегчить сношения между народами, возвратил людям массу золота и серебра, лежавших в казнохранилищах Персиполя, Сузы и Экбатаны, и пущенных теперь в оборот македонянами и греками. Он ввел правильные налоги, благоустроенную администрацию взамен натуральных повинностей и произвола сатрапов персидского времени. Возводил громадные сооружения религиозного и житейского характера, устраивал великолепные праздники, оживляя этим искусство и промышленность. Для распространения греческой культуры он основал в восточных областях новые города, в которых жили македоняне и греки вместе с местным населением. Он покровительствовал греческим художникам, техникам и ученым, привлекал их на свою службу, щедро вознаграждал деньгами и почестями, содействовал научным исследованиям, заботился о приложениях результатов к практической жизни, об ее улучшении умственной и художественной деятельностью. Он исследовал устья Инда и Евфрата, прекрасно понимал важность открытия морского пути из Персидского залива к дельте Инда, усердно старался пролагать пути на восток и на запад от Каспийского моря, заботился о восстановлении старых каналов в Месопотамии, стремился пролагать караванные пути через горы и пустыни, обуздывая хищные племена, мешавшие торговле. Почти все города, которые основал он на востоке от Каспийского моря, у Гиндукуша и на Инде, имели главным своим назначением служить центрами торговли, облегчать сношения стран Дальнего Востока с культурными государствами Запада. Но не все то, что создавал Александр, было хорошо и прочно. Греческая культура уже не имела в себе столько жизненных сил, чтобы обновить варварские племена, в страны которых была переносима. А в македонском войске было мало людей, способных стать распространителями благородных элементов цивилизации. Овладев богатствами Азии, предавшись наслаждениям, возгордившись победами, славой и могуществом, македоняне утратили патриархальную простоту нравов, которой они, собственно говоря, славились в Греции, но не приобрели образованности, которая была бы нужна для исполнения великой задачи, предстоявшей им для основания прочных государств. Эта задача была разрешена при диадохах, которые возглавили новые государства, когда при переселении греков в Азию. Но мысль о том уже была в душе Александра, дело было им начато. И в противоположность восточным городам, которые были только многолюдными поселениями, центрами торговли и промышленности, многие города, основанные Александром, имели самостоятельное управление своими делами, политическую жизнь, правильную свободную организацию. Очень велико было влияние деятельности Александра Македонского на искусство и науки, которые при Александре и после него получили значительное развитие. В первую очередь преобразовалось военное дело. При осадах городов строились подвижные башни и метательные машины. Необходимо было наведение мостов через быстрые реки, измерение расстояний между городами, составление ландкарт. Все это содействовало развитию математики, механики, инженерного искусства, архитектуры. Ну, Аристотель, как я уже говорила, благодаря щедрой поддержке своего воспитанника имел средства вести ботанические и зоологические исследования в размере гораздо большем прежнего. и продвинул их до очень значительной высоты. Огромное количество новых материалов по всем отраслям человеческого знания, доставленные походами Александра, дало Аристотелю и его ученикам возможность совершить великие эмпирические изыскания. География и этнография были чрезвычайно обогащены походами Александра и снаряженными им экспедицией для исследования неизвестных местностей. Ну, хотя он сделал для развития искусства и науки все то, что может быть сделано царской щедростью, история, литература и поэзия при нем не достигли новых высот. Только живопись и скульптура расцвели благодаря его покровительству. Однако, сохранив прежнее техническое совершенство, они в значительной степени утратили творческую силу прежнего времени. Обогатившись азиатской роскошью, греческое искусство стало придавать стройной красоте фигур громадные размеры и облекать их великолепием восточных прикрас. Ну вот самая известная фигура – это колосс Родосский, одно из семи чудес света. Вот, ну, можете про него тоже прочитать, кому интересно. Значит, это то, что касалось искусства и науки. Очень важное влияние эпохи Александра Македонского было на религию, на религии. Естественно, происходило слияние религиозных представлений, мифов и обрядов разных народов, и это подорвало те религиозные системы, которые у этих народов существовали, но то, что впоследствии стало называться язычеством. На смену всему этому пришло неверие и суеверие, рационализм и мистицизм, пренебрежение к обрядам и заботливое соблюдение их, то есть это вот рядом все шло, то есть одни в одних и тех же местах, одни и те же люди вот, как бы, уже ударялись в разные крайности. И эти противоречия смущали многих, естественно, людей, поэтому у кого-то религия заменилась снисходительной моралью, учившей наслаждаться, или строгой нравственностью, предписывавшей не делать несправедливого. Другие в своей ученой гордости совершенно не чувствовали надобности ни в какой религии вообще. Третьи предавались постам и самоистязаниям или заглушали голос своей совести шумными оргиями. Ну вот если, опять же, хотя бы в книге «Жизнь Греции» вы почитаете про этот период, и почитаете про греческих философов, вот, собственно, вот там все это подробно описано. И главное, что люди стали видеть, что понятия о богах у всех народов очень похожи при всем различии имен, атрибутов и обрядов служения, и что ход религиозного развития везде был, в общем, очень похож. Это колебало прежнюю веру в национальных богов, в их исключительное могущество, и порождало убеждение, что времена племенных и национальных божеств миновали, что человечеству нужна общая религия, обнимающая все народы. Огонь, согревающий сердца, угас, и люди искали нового света, который озарил бы мрак, охвативший и душу, и внешний мир. Ну вот к этой теме мы с вами еще вернемся в следующих лекциях. Значит, а пока что происходило вот в мире? Значит, у нас образовалось три крупных образования социальных. Значит, что в них происходило? Так, очень коротенько. Значит, ну, прежде всего, Македония и Греция. Что происходило в Македонии и Греции после смерти Александра? Ну, прежде всего, надо заметить, что, добившись значительных успехов в Азии, Александр утратил контроль над Балканами, а македонская знать сохранила в стране свое влияние. Так что там, значит, произошло? Греция у нас была, Эллада была знаменита своей демократией. Фундаментальный принцип демократии – свобода. Но свобода в крайних своих проявлениях чревата хаосом. Фундаментальный принцип монархии – сила, которая тоже в крайних проявлениях чревата тиранией, революцией и войной. Так вот, с 338 по 1000, с 338 до 168 года до нашей эры внешние и гражданские войны городов-государств дополнялись внешними и внутренними войнами царств, ибо искушение властью вовлекло сотни полководцев в борьбу за престолы, и в эллинистической Греции насилие было крайне популярно. То есть о демократии было забыто. Возникновение системы новых государств превратило Грецию и Македонию в сравнительно второстепенный район эллинистического мира. Экономический и военный потенциал Македонии был много меньшим, чем у государств Селевкидов и Птолемеев. Эллада переживала упадок, причинами которого было массовое переселение греков на восток, перемещение туда торговых путей, рост новых экономических центров, непрерывные социальные конфликты. Кроме того, сама Греция была постоянным объектом притязаний со стороны Македонии и других эллинистических держав. В самой Греции то создавались, то распадались союзы полисов, которые тоже постоянно воевали между собой. К тому же уже в конце III века до нашей эры в греческие дела начинает вмешиваться и Рим. Ну, в то время Рим воевал с Карфагеном, и пока он был занят этой войной, Рим стремился привлечь на свою сторону некоторые греческие полисы. И после долгой изнурительной войны в 205 году до нашей эры был заключен мир, и его важнейшим результатом стало усиление римского влияния на Балканах. Но, сокрушив своего главного соперника в Западном Средиземноморье, Карфаген, Рим получил возможность активнее вмешиваться в греческие дела. На Балканский полуостров высаживается большая римская армия, и на сторону римлян переходит Ахейский союз, Спарта, Беотия. В решительной битве в 197 году до нашей эры македонская армия была разбита римлянами. По условиям мирного договора все владения Македонии в Греции были утрачены. После этого римляне полномерно готовят войну против Македонии, и после поражения в 168 году до нашей эры Македония перестала существовать как единое государство. Она была разделена на 4 республики, и предприняты меры для того, чтобы сделать невозможным их объединение в дальнейшем, а также наложены ограничения на экономическую деятельность. В Греции продолжался процесс политической дезинтеграции и упадка. Усиливались социальные конфликты, но этот же процесс захватил и македонские республики. В 149 году до нашей эры началось восстание против Рима, поддержанное беднейшими слоями населения Македонии. Римляне в союзе с ахейцами подавили восстание. Македония была превращена в римскую провинцию. После этого римляне перестали нуждаться в услугах своего самого верного союзника в Греции, Ахейского союза, остававшегося единственной сколько-либо значимой силой в Элладе. Воспользовавшись конфликтом внутри союза, римляне постановили, чтобы из состава союза вышли Спарта и несколько других полисов. В Ахейском союзе к руководству пришли наиболее радикальные элементы, которые призвали Грецию подняться на борьбу с Римом, освободили рабов, предприняли другие меры, которые должны были привлечь бедняков на сторону ахейцев. Однако силы были слишком неравными, и в 146 году до нашей эры римляне взяли главную твердыню союза – Коринф. Город разрушили, мужчин перебили, женщин и детей продали в рабство. После этого вся Греция оказалась полностью в руках римлян, хотя она формально и не стала провинцией. Все союзы были распущены, а демократические режимы заменены олигархическими. Отныне Греция утратила всяческое политическое значение. С Грецией было покончено. Ну, до поры до времени. На то время. Значит, что у нас происходило в Азии? Значит, Александровскую Азию унаследовали потомки Селевка, династии Селевкидов. Унаследовать они ее унаследовали, через чуть более века практически все потеряли. Ничего имперского в этой истории не осталось. Они правили лишь небольшим сирийским царством. С самого начала возникло противостояние западных областей Ирана, которые оказались в руках иронизированных греков, и восточных, где жили эллинизированные иранцы. Как ни странно, это вот такое вот произошло, значит, вот обмен такой. Греки массово расселялись в персидских городах, которые быстро эллинизировались, в отличие от сельской местности, к которой мигранты относились с пренебрежением, и где сохранялся персидский язык, и маздеизм, и весь персидский образ жизни. Но, однако, значит, что получилось в результате? Прокладывалось все больше новых дорог, соединявших Средиземноморье и Азию. По-прежнему шла активная торговля. От ахеменидов осталось национальное богатство и замечательное местное управление. Росло число греческих поселений, которые, однако, не оказывали практически никакого влияния на местное население, разве что только на элиту. Ну, было построено несколько городов, которые не отличались особыми красотами. Искусство греко-иранское было небогатым. В общем, создавалось впечатление, что элементы, заимствованные из Греции, приделаны к иранским конструкциям, не образуя с ними единого целого. Но на востоке было Бактрийское царство и эллинизированная Индия. Бактрийское царство к 170 году до нашей эры включало в себя большую часть Средней Азии, Согдиану, долину Инда и там, так далее. Весь восточный Иран оказался объединен под греческой короной. Греческая цивилизация, не укоренившаяся в западном Иране, крепко укоренилась в восточной и в сочетании с местной культурой создала греко-иранскую цивилизацию. И именно ей мы обязаны столь прочным сохранением памяти об Александре Великом. Причем не только в мусульманской литературе. Потом это, как вы помните, было все захвачено мусульманами уже через несколько столетий. Причем не только в мусульманской литературе, где очень много действительно было об Александре Великом, но и в народной среде. Вообще Иран еще долго считал себя филеллинским, ну, то есть любящим эллинизм. Но в конце концов он окончательно отверг греческое искусство, зато испытал сильное влияние греческой мысли, которая возродилась уже в X веке нашей эры в учениях восточных философов, последователей Платона и Аристотеля, таких как Фараби и Авиценна. Так вот, значит, ну, Авиценну вы знаете, кто это такой, Аль-Фараби, ну, тоже, наверное, слышали. Это один из крупнейших ученых Востока, он жил примерно в 950-50 году нашей эры. Он философ, математик, теоретик музыки, ученый, один из крупнейших представителей средневековой восточной философии, автор комментариев к сочинениям Аристотеля и Платона. Его труды оказали огромное влияние на всю вот философию, средневековую восточную философию, а также на философию и науку средневековой Западной Европы. Ну, вы, наверное, знаете, что впоследствии труды греческих философов многих были утеряны, и практически Европа смогла с ними ознакомиться именно в результате перевода, то есть благодаря тому, что они сохранились в арабской культуре и были потом уже обратно переведены на европейские языки. И, собственно, вот, если бы не эти философы, то неизвестно вообще, сохранилось ли что-нибудь. Так что вот благодаря эллинизированному восточному Ирану вот это все для нас сохранилось. Ну, значит, вот такая была у нас история с Селевкидами, с Ираном. Эллинизация Египта. Вот это, пожалуй, наиболее удавшееся было дело. Египет был одним из первых эллинистических государств, образовавшихся из владений Александра. С 323 года до нашей эры сатрапом Египта стал один из ближайших соратников Александра Птолемей, сын Лага, поэтому династия Лагидов, еще иногда династия Птолемеев или династия Лагидов. В 305 году до нашей эры он провозгласил себя царем Птолемеем I. Его владения не ограничивались Египтом. Он присоединил еще некоторые области на западе и начал борьбу с другими полководцами за Южную Сирию. Ну, вообще, Птолемея I принято характеризовать как умного, талантливого политика. Но на это, кстати, указывает и то, что он единственный из диадогов умер естественной смертью. Он объявил, что Александр Македонский – покровитель его рода, подтверждением чему служил тот факт, что Александр был захоронен в Александрии. После смерти Александра Македонского его тело было помещено в золотой гроб и отправлено в Грецию. Но вот его как раз перехватил Птолемей, который перевез его в Александрию Египетскую. Культ Александра распространился по всему Египту. Затем все правители Египта стали обожествляться, ну, начиная с Птолемея, самого Птолемея, Птолемея I, значит, потом был его сын правил Птолемей II, они так, собственно говоря, и шли все, так и назывались, Птолемеи по номерам. Даже когда в 270 году до нашей эры умерла жена Птолемея II, Арсиноя II, она была вскоре обожествлена. А последующие правители становились богами уже при своей жизни, вскоре после восшествия на престол. Ну, этот культ, во-первых, был унаследован от Древнего Египта, там так было принято. Ну и, кроме того, сознательно укреплялся династией Птолемеев, чтобы доказать свою легитимность и усилить власть. При сыне Птолемея I, Птолемея II, который правил в 283-246 годах до нашей эры, Египет возвысился, и наибольшего могущества он достиг при Птолемее III, который правил в 246-222 годах до нашей эры. Державе Птолемеев принадлежали Кипр, Палестина, Южная Сирия, западная часть Малой Азии, побережье Фракии, Гелеспонта, острова Эгейского моря. В правлении первых царей из династии Птолемеев сложилась система хозяйства и управления, которая характерна была уже в целом для всей истории эллинистического Египта. Новые правители использовали как греческие институты власти, так и ряд местных установлений для укрепления своей власти. Птолемей I украсил и расширил Александрию, один из немногих полисов, то есть она имела собственное самоуправление, стремясь превратить ее в крупнейший порт Средиземноморья. Ну, помните, Александрию основал еще Александр сам в свое время. Значит, Александрия превратилась в крупнейший порт Средиземноморья. Большое количество греко-македонских колонистов получили от царя участки на условиях, земельные участки на условиях несения военной службы. Птолемей сохранил традиционное деление Египта на номы, ну, кстати, округа, но во главе номов поставил стратегов. Греки, знатоки права и финансов, занимали высшие посты в государстве. Одновременно тот же Птолемей I стремился показать себя наследником фараонов, привлечь к себе знатных египтян. Одним из его военачальников был правнук фараона. И Птолемей стремился опереться на местное жречество. В одной из надписей говорится, что Птолемей возвратил египетскому храму земли, отнятые персами. При Птолемеях в Египте продолжали существовать храмы, сохранившие свои привилегии. Птолемеи, как завоеватели с одной стороны и наследники фараонов с другой, считали себя вправе распоряжаться всей землей Египта. Большое количество греко-македонских колонистов получили от царя участки, я уже говорила, от царя на условиях несения военной службы. На землях Александрии и Птолемаиды, это другой полис, которые считались переданными этим полисом, находились владения их граждан. Все остальные земли делились на, собственно, царские и уступленные, так называемые. К последним относились владения храмов, участки воинов, дарственные земли, которыми царь награждал высших чиновников, и так называемые частные земли, находившиеся в наследственном владении отдельных лиц. При этом в Птолемеевском Египте существовала централизация в организации сельского хозяйства. Все земли, за исключением полисных и дарственных, облагались налогами. Но налогами облагалось вообще все, что только можно. Цари вмешивались в обработку земли, кому бы она ни принадлежала, предписывая каждому ному определенные планы посевов. Ряд отраслей производства, в частности маслоделия, был монополизирован. Вообще за всеми производственными процессами и за сбором налогов следили очень строго. Так что при Птолемеях Египет превратился в мощное государство, а Александрия стала интеллектуальной и научной столицей греческого мира. Ну, в управлении Египта в эпохе Птолемеев органически сочетались черты как греко-македонские, так и, собственно, египетские. Царь обладал всей полнотой власти, его опорой был огромный штат чиновников. Сохранилось громадное количество канцелярской переписки, но все дело производства велось на греческом языке. Для периода эллинизма характерно резкий скачок в развитии техники, улучшение в строительстве и военном деле. При строительстве ирригационных сооружений применялось специальное водоотливное приспособление, изобретение которого приписывалось Архимеду, так называемый Архимедов винт. Одно из семи чудес света – фаросский маяк, величайшее достижение инженерного искусства древности, высотой около 120 метров, был воздвигнут у входа в гавань Александрии. Были достигнуты успехи и в кораблестроении. То есть в составе египетского флота были военные корабли с 15-16 рядами весел. Александрия Египетская, о котором я уже говорила, была крупнейшим эллинистическим городом, важнейшим центром ремесла и торговли. Географ Страбон писал: «Это единственное во всем Египте место и для торговли на море, благодаря его превосходной гавани, и для торговли сухопутной, потому что все легко свозится по реке и собирается в таком пункте, который представляет наибольший в мире рынок». Александрия была отстроена по плану греческого архитектора Деинократа Родосского и имела регулярную планировку. Город делился на 5 кварталов. В царском квартале располагался дворец Птолемеев, театр, мусейон, библиотека, гробница Александра Македонского. Александрия стала средоточием эллинской науки и искусства. Там была создана самая большая в то время библиотека. Каждый корабль, прибывавший в Александрию, если на нем имелись какие-либо свитки с литературными или философскими произведениями, должен был или продать их в библиотеке, или предоставить для копирования. В первом веке до нашей эры Александрийская библиотека насчитывала до 700 тысяч папирусных свитков. При дворце Птолемеев было создано специальное учреждение, объединявшее ученых, так называемый мусейон, храм Мус. Ученые жили в мусейоне, проводили там научные исследования, При Муссионе находились ботанические и зоологические сады, обсерватория. Общение ученых между собой благоприятствовало научному творчеству, но в то же время зависимость от царских милостей не могла не влиять на направление их работ. Значит, среди работавших в Александрии были такие знаменитые люди, как Евклид, основоположник современной евклидовой геометрии. Архимед, проживший некоторое время в Александрии. Аристарх Самофракийский, глава Александрийской грамматической школы, предложивший принцип аналогии в образовании форм слова. Дионисий Фракийский, написавший первый в истории греческого языка учебник грамматики. Эратосфен, изложивший основы географии. Страбон, автор большого труда по географии, содержавшего бесценные сведения о древнем мире. Клавдий Птолемей, астроном, астролог, предложивший геоцентрическую систему мира, удержавшуюся в сознании людей более полутора тысячелетий. Геоцентрическую, значит, ориентированную на Солнце. На Землю. Земля в центре мира, Солнце, планеты вращаются вокруг. Гипарх, составивший обширный каталог звездного неба и придумавший шкалу звездных величин по блеску. Эта шкала используется до сих пор. Аполлоний Пергский, автор фундаментального труда о конических сечениях. Аристарх Самосский, создавший первую в истории человечества гелиоцентрическую систему мира. К сожалению, эта библиотека перенесла пожар в 48-47 годах до нашей эры, однако и после этого продолжала быть самой большой в мире. И только в 273 году уже нашей эры, когда римский император Аврелиан взял Александрию, библиотека была разрушена и уничтожена. Отношение Птолемеев к жречеству было двояким. С одной стороны, самостоятельность этого класса была несколько урезана, но в то же время цари всячески поддерживали жрецов, которые представляли собой очень влиятельную социальную силу. Из многих надписей известно, что Птолемеи даровали множество земель вместе с их доходами местным божествам. Жречество было хранителем древних традиций, но при этом жрецы оказывали поддержку Птолемеям. Они получали от царской власти привилегии, которые компенсировали неудобства, связанные с вмешательством царской администрации в дела храмов. Храмам передавались участки заброшенной земли, в их пользу шли некоторые подати. Птолемеи покровительствовали не только местным культам. Важным шагом в религиозной политике Птолемеев было учреждение царских культов. В 269 году до нашей эры Птолемей II учредил культ своей умершей жены Арсинои. Причем эта жена была его сестрой. То есть Птолемей женился вторым браком на своей сестре, которая была вдовой полководца Лисимаха. Она была женщина энергичная и одаренная. А такой брак соответствовал традициям фараонов. Мы знаем, что в Египте было принято у фараонов жениться на собственных сестрах. Затем Птолемей II ввел культ своих родителей, и египетские храмы должны были учредить у себя эти новые культы. После их создания сбор податей в пользу храмов был централизован. И чиновники собирали 1/6 урожая с садов и виноградников, которые раньше шла непосредственно храмом, а теперь собранная подать распределялась царской казной по тем храмам, которые ввели у себя культ царей. То есть храмам это было выгодно. С течением времени жречество стало воздавать божеские почести не только умершим, но и живым царям. Ну вот, в частности, в знаменитой розетской надписи, ну, розетская надпись – это та самая, которая, изучение которой помогло в свое время дошифровать египетские иероглифы. Так вот, в этой надписи жрецы восхваляют Птолемея V за то, что тот сумел подавить народные волнения, освободил храмы от недоимок по поставкам продовольствия, денег и льняных тканей казне и оказал храмам почести. За все эти деяния жрецы всех храмов страны постановляют, как можно более умножать почести, оказываемые в настоящее время вечно живому царю Птолемею, возлюбленному бога Пта, богу Эпифану и Евхаристу. В течение III века до нашей эры Птолемеи вели активную внешнюю политику. Они стремились расширить свои владения в Малой Азии, вмешивались в дела Греции. Особенно ожесточенной была борьба Птолемеев с эллинистическими правителями из династии Селевкидов за Южную Сирию, через которую проходили важные торговые пути. Вплоть до начала II века до нашей эры под контролем Египта находился торговый путь из Индии. Контролируя важные морские и сухопутные пути, Египет ввозил все необходимое – дерево, металлы. Центром добычи меди был Кипр, принадлежащий Птолемеям, лошадей, лучшие сорта вин, мрамор, пряности, рабов. Египетские купцы, являвшиеся агентами царской казны, вывозили, в свою очередь, зерно, масло, ткани, благовония, слоновую кость, полученную из Африки. И монополия внешней торговли приносила царской казне огромные доходы. Однако расцвет Птолемеевской державы был сравнительно недолгим. Содержание огромного бюрократического аппарата требовало слишком больших налогов. Постепенно нарушалось равновесие между ростом производства и ростом податей. В начале II века резко ухудшается и внешнеполитическое положение Египта. Антиох IV Селевкид захватывает сирийские владения Птолемеев и вторгается на территорию Египта, заняв Мемфис. Только вмешательство Рима, не желавшего чрезмерного усиления Антиоха, заставило его уйти из Египта. Военная неудача Птолемеев, прекращение притока доходов из внешних владений ухудшили и внутреннее положение Египта. Со II века до нашей эры Египет испытывает экономический и политический кризис. Неустойчивость экономического положения порождала постоянную борьбу за власть, которая принимала порой самые ожесточенные формы. Во внешней политике Египет постепенно теряет свою самостоятельность. Фактически он становится покорным слугой Рима. Последняя царица Египта Клеопатра, про которую все знаете, погибла, покончила с собой в 30 году до нашей эры. Египет перешел под власть Рима. Ну, об этом мы еще потом тоже поговорим. Вот, значит, это вот то, что у нас происходило на физическом плане. Так, очень коротенько, так конспективно я вам рассказала. Значит, что же у нас происходило, кстати, на самом деле? Какой эзотерический смысл эпохи эллинизма? Это была очень важная эпоха, и эзотерический смысл очень большой. Ну, прежде всего, Александр Македонский, мы про это говорили и вот в прошлом курсе, и сейчас, значит, тоже я немножечко про это говорила. То есть это был, так сказать, особый человек с особой миссией. И миссия эта состояла прежде всего в создании условий для интеграции всего опыта человеческой цивилизации, достигнутого к тому времени. Значит, что тут, значит, что-то происходило? Прежде всего, это было распространение достижений греческой метакультуры на как можно большее пространство. То есть распространение государственных, политических, культурных, научных достижений. Затем проведение тока сознания во все большем масштабе. Именно Греция отвечала за проведение этого тока. В соседних метакультурах этому уделяли гораздо меньше внимания. А ток сознания, как мы знаем, он действует как катализатор, стимулирующий процессы ментальной обработки опыта. Затем распространение генетического кода и в физическом плане и принципов построения тонких тел. Затем необходимо, значит, происходила интеграция различных культур и религий. Ну, культур в широком смысле. Культура здесь понимается в широком смысле как полная сумма всех знаний и умений народов. Затем происходил посев, ну, как бы семян будущего в новую почву. То есть шла подготовка условий для разворачивания новых глобальных кармических сценариев. Как, значит, мы уже знаем из истории Греции, наука приобрела самостоятельное значение, пошел активный набор эмпирических знаний, которые были востребованы для практических целей, ну, прежде всего, даже для войны. Однако это способствовало усиленному развитию тонического слоя. Затем происходило разрушение, ну, точнее, пока сказать, размывание слоев мифов прежних метакультур. То есть прежде они были жестко изолированы друг от друга. И вот это вот размывание, разрушение этих слоев мифов позволило немножечко расчистить астральный слой, сделав его местами более прозрачным. То есть на самом деле шла подготовка почвы для создания интеррелигии мирового масштаба. Ну и, наконец, происходило создание общих информационных пространств разной степени плотности. Интеграция информационных пространств отдельных эгрегоров и метакультур, облегчение доступа к ним. Вот, значит, обо всем этом мы с вами еще потом будем говорить подробнее, когда будем уже приближаться по времени к Рождеству Христову, потому что это все именно шла вот уже такая конкретная подготовка к этому огромному метаисторическому событию. Вот. Значит, ну а на данный момент, значит, сегодня мы с вами будем медитировать на пятую зону, имея в виду именно вот то, на чем я как бы сделала акцент, именно благодаря в первую очередь языку была создана культурная империя, империя эллинизма. Пятая зона, единица, соок, тум, эна или со, пресцельс. Так, попробуйте как-то поточнее настроиться на пятую зону. Что же, как-то вы совсем плохо ее берете. Давайте еще один заход сделаем. Единица. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Двойка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка. Соок, тум, эна или со присцельс. Пятерка. Соок тум эна или со присцельс. Шестерка. Соок тум эна или со присцельс. Семерка. Соок тум эна или со присцельс. Ну, как-то очень плохо с пятой зоной дело у вас обстоит. Вы, наверное, совсем с ней не работаете. Наверное, она вам кажется какой-то не самой главной для вас, не самой важной. А это одна из важнейших зон. Как иначе вообще работать с информацией? Мы все время так или иначе с информацией работаем. Обратите на нее внимание просто первоочередное. Сейчас, может быть, снизу лучше пойдет. Семерка. Соок тум эна или со присцельс. Шестерка. Соок тум эна или со присцельс. Пятерка. Соок тум эна или со присцельс. Четверка. Соок тум эна или со присцельс. Тройка. Соок тум эна или со присцельс. Двойка. Соок тум эна или со присцельс. Единица. Соок тум эна или со присцельс. Ну, давайте пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. Так, ну, слава богу, сброс пошел. Может быть, как-то пройдет у нас пятая зона. Так, колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева присцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно.